Я вас всех приветствую, друзья мои милые. Моя юность была очень тесно связана с Владикавказом, с Бесланом. Поезда ходили через Беслан. У нас здесь был центр. Мы синкой печатали, переплетом занимались. Раньше книги не приходили в готовом виде. Они приходили в листочках. И потом все мы начинали. И сшивали, и в клеях, и обрезали. И здесь семинары проходили. И вот так вот мы жили. Я один момент перед тем, как поделюсь Словом Божьим, вспомнил. Был у нас капремонт, я электросварщик сам. Варили мы паровые котлы, которые давали в турбину пар перегретый с огромной скоростью, атмосфера, давление высокое. И турбину вращали, и ток вырабатывался. И вот в этот трудный момент капремонта я спрашиваю своего начальника, можно, говорит, мне надо выехать. Он говорит, ты знаешь, невозможно. А у него жена с Владикавказа. Я говорю, я иду к народник твоей жене, к твоей теще, мне срочно нужно. Ну, говорит, смотри, не попадись там нигде. Ну, я приехал в Минводы. Значит, оттуда мне нужно было... Я не в Пятигорск в этот момент ехал. Сел в электричку, они там сиденья, одни смотрят на других. Я сел напротив с нашей соседней организации, тоже слесарь там был, прямо напротив меня сел. А меня же просили, чтобы я нигде не попался, чтобы мне сказали, что мы там видели, значит, он на работе не был. Он рот открыл, хотел со мной поздороваться, а я отвернул лицо туда, к окну. Но сделал вид, что я его не знаю, он меня не знает. Но сколько я ехал, пока я в Пятигорске вышел, он с меня глаз не спускал. Я сделал вид, что я его не знаю. Ну, общение мы совершили, какое надо, возвратился домой, вышел на работу в понедельник, и он опять встречается мне на котле. Он говорит, слушай, Павел, ты не поверишь, я твоего двойника видел. Говорит, копия, как ты, прям две капли, я чуть не поздоровался, а когда отвернул лицо, я понял, что я ошибся. А я молчу, еле сдерживаю себя, потому что это я был, ты не ошибся, ты точно попал. Вот так вот мы в юности нашей работали, трудились. Сейчас, конечно, все готовое мы получаем. И в литературе, и во всем. Я хочу, чтобы мы вместе поговорили, ну, об очень важном или достоинстве, можно так его назвать, без чего мы просто не сможем жить, существовать, Богу угождать и так далее. Как вы знаете, как вы скажете, без чего мы не можем угодить Богу? А без веры Богу угодить невозможно. Вот чтобы угодить и чтобы начать нам новую жизнь, нам нужна вера. Но я хочу о вере поговорить вместе с вами, но не о названиях веры, баптистка, там, пятидесятницкая или еще какая-нибудь вера, абсолютно нет, а о самой сущности, что это за орган, который существует вот в нас, в человеке, вот. Без чего мы не сможем Богу угодить. Мы же не названием Богу угождаем, а именно верою нашу или полным доверием и так далее. В книге «Бытие» в 5 главе написано так. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Вот о всех здесь праведниках в 5 главе написано, начинает Адама. Только об одном написано, что он ходил пред Богом. Я вот прочитал, вы обратили внимание, после чего он стал ходить пред Богом? Ну, что-то произошло, и вот после этого он начал ходить пред Богом. Вот так вот, да, написано. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусал». А ему было 65 лет. А что, он до 65 лет не ходил пред Богом? Видимо, он жил, как и те праведники, о которых мы читаем. Вот впереди, от Адама и так далее. А вот потом что-то с ним произошло. Я думаю, каждый из нас, здесь я вот спросил, в основном все холостой состав собрался, да? У каждого внутри такое, создать хорошую семью, чтобы попался, вот сестры думают, хороший, добрый человек. А братья думают, чтобы попалась хорошая сестра, которая могла бы разделить всю его судьбу, чтобы они как одна душа, как одно целое могли прожить всю свою жизнь и так далее. некоторые не обращают на это, может быть, серьезного внимания, думают, ну, как-нибудь, да что-нибудь. Вот я хочу обратить внимание вот на этого Еноха. Почему-то с рождением сына, то есть он был женатый или женился он, и родился у него в 65 лет сын, или там кто? Сын, да, написано? Мафусал. Это самый большой долгожитель, между прочим. Енох прожил меньше всех, потому что Бог взял его, а Мафусал прожил его больше всех. А вы знаете, кто на втором месте по долгожительству стоит после Мафусала? Иорет. Это его родной дедушка. Иорет родил Еноха, который меньше всех прожил. Иорет прожил 962 года. На 7 лет все меньше, чем его внук Мафусал. Но что могло произойти с этим человеком? Вот такой переворот после того, как он родил сына. Вот не мешало бы просмотреть, вот что псалмопевец говорит в 138-м псалме, что его потрясло. Смотрите, он говорит, Давид, «Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей, славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мы видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, хотя ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Вы знаете, вполне возможно, что когда он вступил в семейную жизнь, когда родился у него сын, у него много что поменялось. Он, ну, я был один, да и жена, и вдруг вот держит младенца на руках. Он, видимо, подобно Давиду, увидел тайну, как жизнь созидалась, как Бог все это просматривал от самого зародыша и так далее. И это, видимо, побудило в нем такое чувство служить Богу, как должно. И он стал ходить перед Богом. Я почему говорю, что когда человек зреет, когда он вступает в какие-то определенные нагрузки, он меняется в характере. Я был в одном доме на Украине, ну и в доме пресвитера. Он говорит, я полюбил одну девушку, сестру, и вот сердце мне так притянулось к ней. Пошел к служителю поговорить с ней, с ним, даст ли он добро или нет, что он посоветует. А он как услышал, кого я приметил, ну и как вот один сказал, не веди в искушение, избавь от лукавого. Она должна была, наверное, мальчишкой родиться, такая драчунья, разговорчивая, может мальчишку побить. Вот атаман растет и все. Говорю, мальчишка, у нее весь характер мальчишеский. И он меня убедил, что ты куда лезешь, не вздумай и все. Ну и, говорит, я от нее отстал. А внутри все-таки тянет к ней любовь, и я не смог побороть себя. Все-таки сделал предложение. И вот он рассказывает прямо при ней, и говорит, ты не поверишь. После того, как мы поженились, она изменилась. Вот все мальчишеское с него как будто вылетело. Она стала достойной матерью, достойной женой. Все буквально поменялось. Вот я думаю, у Еноха, видимо так, он вступил в семейную жизнь, у него все внутри поменялось. Особенно, когда родился младенец, он понял, что все это исходит от великого Бога. Он созидает эту жизнь, и она его так притянула, что он решил ходить перед Богом. А как вы думаете, легко ходить перед Богом? Мы когда ходим здесь по земле, некоторые вещи утаиваем, чтобы никто не знал, и у нас легко все проходит, так сказать, никто не заметил, никто не узнал. А ведь ходить перед Богом, ведь мы у него как на ладони, он нас видит, он нас просматривает. Моисей однажды сказал, что я стоял перед Богом и перед вами, перед народом. Перед народом стоишь, я говорю, кто-то что-то скажет, кто-то что-то промолчит, а уж Бог не промолчит. Перед Ним стоять нужно достойно. И вот чтобы Моисей-то приходил вот такой, какой он есть, пред Богом представал, а уходил от него, предстоял перед народом таким, каким сделал его Бог. В присутствии Божьем Он формирует нас, Он нас меняет, Он делает тот сосуд, который Ему нравится. И вот так вот попал Енох в Божью школу, а лучшая школа – это быть с Ним, ходить пред Богом. Нелегко ходить пред Богом, но Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе 7 стихе, мы читаем: «Итак, мы ходим верою». Я вот на этот и орган духа, так его полагают специалисты, что вера – это орган духа. Хочу, чтобы мы вместе застряли внимание. Итак, мы ходим верою. А между прочим, о Енохе ни одного слова «вере» здесь не сказано. Вообще слово «верить» или «поверить», или там с частицей «не» – первый раз я специально изучил этот вопрос, встретилось только в Бытие там, ну, где-то дальше, чем даже середина Бытия. Ни разу слова «вера» не существовало. Знаете, когда братья пришли Иосифа к отцу своему Иакову, сказали, из Египта пришла, Иосиф жив. И вот первый раз это слово, только с добавкой «не», и Иаков не поверил. До этого слова «вера» вообще нигде не встречается. Хотя в 11 главе послания к евреям мы только читаем: «Верую Авель принес жертву лучшую». О, оказывается, первый человек, когда рожденный Авель и Каин, они уже с верой были связаны. Вера, она присутствует у нас. Я говорю, не название хочу веры сказать, какой мы деноминации принадлежим, а самой сущности, что это такое вера, что это за такой орган, без которого мы Богу угодить не можем. Вы знаете, у Бога столько здесь таких моментов, где мы разумом просто не можем ничего понять, не можем охватить. И поэтому, если мы на разум будем основываться наш, мы вот интеллигенты, мы закончили институт и все остальное, мы самые простые элементарные вещи просто не поймем. Верую Енох, в послании к Евреям, в 11 главе, в 5 стихе читаем, переселен был так, что не видел смерти. Оказывается, он понимал, что такое вера, и что ему это очень необходимо, и что он должен находиться именно в вере. Бог помогает нам, чтобы мы ходили перед Ним правильно. Мы сами по себе, имея греховную природу, это невозможно. Что такое греховная природа? Апостол Павел говорит: в моей плоти ничего доброго не живет. Даже в апостоле Павле он ничего, даже он сказал: я за плотью моей служу закону греха. То есть все, что проявляется с этой плоти, вот не так мне сказали, я вспыхнул. Это все, это я служу закону греха. Я не могу по-другому, он из меня так и лезет. Один маленький мальчик, который подрался с соседом, дедушка ему говорит: Володя, почему ты побил соседа? Он говорит: а что я, дедушка, сделаю, если из меня драка лезет? Вот наша греховная природа – это как драка лезет. Мы по-другому не можем. Мы ей служим, как рабы служим. Почему? Потому что она проявляет себя. То со мной не посчитались, почему-то мое мнение как будто бы и не слышали. И меня все огорчает. То, что жена не так сказала, то я не так сказал. И всем в такой обиде мы служим закону греха. А вот удовольствие находим в законе Божьем. А вот чтобы сделать все то, что удовольствие находим, не получается. Предстоит мне злое. Он говорит, вот, и вот такая борьба, и сам Павел в нее вошел, и кто избавит меня от всего тела смерти. Вот мы, находясь в этой греховной природе, нам очень трудно для себя поставить такую цель – ходить перед Богом правильно, как надо. И Бог нам идет навстречу. Смотрите, как он говорит. Послание к Коринфянам 2, 6 глава, 16 стих. «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Чтобы нам ходить пред Богом, Богу нужно поселиться в моей душе. «Вселюсь в них и буду ходить в них». А в Новом Завете мы еще даже читаем такое, что «разве вы не знаете, что вы храм живущего у вас Святого Духа?» Если бы Дух Божий в нас не жил, с нашей греховной природы нас давно бы надо в ад отправить. Джон Ньян, вот, который писал книгу «Пилигримы», это духовная война, потом еще «Путешествие христиан», там, вот его такие знаменитые книги. Он так однажды сказал, это Джон Буньян: «Одного дня моей жизни достаточно для того, чтобы меня отправить в ад». Ну, везде мы согрешаем, везде нас лезет, вот как эта драка, и мы ничего не можем сделать с ней. Но Павел сказал: «Благодарю Бога моего». Интересно, за что же он Бога благодарил? Что он избавился от ветхой природы? Ничего подобного. Природа в нем продолжала жить греховно, хотя он уже возрожден, что он Божье дитя. От нее мы избавиться не можем. Но возмездие, который мы должны получить из-за нашей греховной природы, Господь снял с нас. Мы не попадаем под возмездие, потому что Он стал между нами и между Отцом Своим и заступился за нас. И поэтому благодарение Богу, что таким путем Он избавил нас от того, чтобы возмездие мы получили за наши грехи, за наши беззакония, за нашу греховную ветхую природу. Итак, Господь вместе с нами, Господь вселяется в нас и помогает нам ходить перед Богом. Разумеется, нас всегда совесть осуждает, когда мы влезли, например, в интернет, не туда, куда надо. Я не хочу сказать плохо в эту сторону, но куда не надо, мы влазим, а потом ходим, исповедуемся. И эта проблема стала для всех. Я помню, Чухонцев где-то, по-моему, говорил на конференции, что раньше исповедовались, вот там я построила сестричка, там, или я так кого-то обошел, кому-то не так сказал, а сейчас, говорит, исповедание все начинается с этого. Говорит, вошел я в интернет, и, говорит, понеслось. Когда Господь вселяется в нас, Он дает нам силу для того, чтобы все правильно осмыслить и правильно победить. Можно туда посмотреть, что-то полезное взять. Но когда... И причем с ограниченным временем, потому что сатана первое, чего нас хочет лишить, это времени, которое мы должны уделять для Господа. Вот это он нас забирает. Мы мир наш воспринимаем 5 органами чувств. Знаете, это зрение, слух, осязание, обоняние, вкус и так далее. Мы еще используем здесь наш опыт, здравый смысл, наблюдаем и так далее. Вера – это доверие Богу. Вот написано, что кит проглотил пророка Иону. Вы знаете, с научной точки зрения здесь можно много спорить и много сомневаться. И все учителя говорят, ну вот синий кит, кашалот, у них маленький вот глотка, она только мелкую рыбу может проглотить. А как кита? Кит мог проглотить вот пророка Иону, уже все-таки взрослый, не маленькая ребёшка и так далее. Мне однажды попался реферат одного немецкого зоолога, который искал ту породу китов, в которой можно было находиться трое суток, его ни пищеварительные соки не взяли, он должен там дышать. Вы понимаете, нормальное давление воздуха было. Он нашел это ее называют акула-касатка. У нее желудок состоит из 3 частей. Первый желудок, где пища может находиться до 10 тонн живой рыбы, и тюлени, и дельфины, глотают их, и они там живут. А потом мышцами хватает крайнюю в дробилку туда, где ее перетирают, а потом в 3 отделение и так далее. Так что Иона спокойно мог пожить. Одну девочку учитель всегда подевал, она верующая была. Вот. Она говорит, ну как же, вот мы знаем по науке, что кит не может проглотить человека, а вот в Библии написано, вот там пророк Иону проглотил. Что ты на это скажешь? Она говорит, я не знаю, что вам сказать, но когда я буду в раю, обязательно спрошу Иону. Он скажет мне, как он там побыл. А учитель такой был остроумный, он говорит, а если он не в раю будет, а в аду окажется? Ну, говорит, а в аду вы его сами спросите, как он там. Да, мы, конечно, стремимся не в ад, а мы стремимся в небо. И Господь нас именно там ожидает и так далее. Почему Фома не поверил? Вот он этот орган веры имеет внутри, но почему-то не поверил. Знаете, потому что он не тем путем пошел. Например, все люди знают, что человек умер, на этом все, конец. Похоронили его, погребли его, его больше не будет. А Христос вдруг воскрес из мертвых. Опыт, здравый смысл, законы природы – все идут против человеческого, так сказать, мышления. Разумом, конечно, он постигнуть не может. И потому он не поверил. Итак, например, абсолютно большинство в это верят. Именно абсолютно большинство. И поэтому ему пришлось нелегко со своим неверием и так далее. Аврааму, например, вера содействовала делам. Делами вера достигла совершенства. Вот как все тесно связано. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Чтобы мы служили Богу, ходили перед Ним, что-то делали, дела праведные и так далее, нам нужна или необходима очень вера, очень необходима. И вот именно эта вера вменилась ему в праведность, Аврааму. Значит, без веры Богу угодить ни Авраам не мог, никто, абсолютно никто. Вера была для них опорой и основой. Веру познаем, что веки устроены Богом, что Он сотворил. Я один раз познакомился с некоторыми материалами Папы Римского Венедикта XVI, который сказал: «Бог не волшебник, чтобы все произошло по Его слову». Это говорят лидеры, так сказать, мирового христианства. Папа, как они себя называют, великими, Папа Римский, Венедикт XVI. «Бог не волшебник, чтобы все произошло по Его слову». А написано: «Веру мы познаем, что веки устроены Словом Божиим». Значит, этот папа пошел против Бога, получается. Он оказался безбожником, он не доверяет Богу. Посмотрите, что в 32-м псалме написано: «Ибо он, Бог, сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». И только вера меня может в это присутствие, в это доверие ввести, что действительно так, Бог сказал, и так случилось. Он повелел, и так оно явилось. По-другому быть не может. А вот эти лидеры говорят совершенно: Бог не волшебник, чтобы все произошло по Его слову. Папа другой, папа римский, Франциск, он отменяет Библию и предлагает создать новую книгу. Библия полностью устарела и нуждается в радикальной измене. Вы представляете, до чего лидеры, до какого безумия может дойти, что у Бога не то слово, надо его поменять. И знаете, на чем основа? Тогда не было диктофонов, чтобы точно записать, так ли Бог сказал или нет. Они вот по памяти записали, поэтому эту Библию устаревшую надо буквально поменять. Вы знаете, наша вера, вот этот орган Духа, он нас вводит в Божье присутствие. Он выше, чем все вот эти папы римские, которые до безумия докатились. Они просто стали безбожниками. И вот этот дух они распространяют по всей планете, по всему миру и так далее. Это люди, которые не имеют веры Божией. Абсолютно. У них ее нету. Они готовы, говорю, Библию переписать и так далее. Все, что в нашей жизни происходит... Буквально все основано на вере. Вот просмотрите 11 главу послания к евреям. Я только маленькие выписки прочитаю. Веру познаем Бога. Верую приносим Богу лучшую жертву. Верую переселяемся в небеса. Верую угождаем Богу. Верую получаем откровение. Верую мы повинуемся Богу. Верую мы обитаем на этой земле, ожидая обетования, вечной жизни и так далее. Верую мы рождаем детей. Вы знаете, как сегодня не хотят иметь семью большую. Ну, вот у меня, например, 7 сыновей, 5 дочерей. Ну, я считаю, нормальная семья. Если мы какое-то дело хотим сделать, ну, целое государство. Не надо никого просить, придите на помощь, все свернут. У меня маленькая такая, уже знает, как торты печь и все остальное. Друг друга учат. Но я говорю, целое государство. Это так интересно. И все, кто не придут, увидят, они все восхищаются. А сами не хотят никого детей. Даже у нас институт перевода Библии, приезжают иностранцы, которые финансируют, и там, чтобы они переводили, они уже и на азербайджанский перевели, на талышский перевели, на лезгинский переводят, да. Ну, целый институт, так сказать. Они всегда меня туда приглашают, когда встретились с иностранцами, вот хвалят туда: смотрите, у нее столько детей, а у самого один-два, или вообще ничего нету. Думаю, что вы жар загребаете чужими руками? Вы сами встаньте на этот путь. Вот когда-то стоял вопрос, а Ева, спасется она? Все-таки она согрешила, Адам обольстил и так далее. И вот апостол Павел в послании к Тимофею, в первом пишет, 2.15, первое послание Тимофея: «Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Спасется через чадородие. И чтобы к этому настроить себя, нужна глубокая вера или доверие Богу, что этим вопросом Он управляет. Не кто-нибудь другой, а именно Он. Это та святая святых, где мы ничего не имеем права что-то сделать. Во святая святых ходил только первосвященник. И Христос наш первосвященник. Он регулирует все эти вопросы. И потому говорит, спасется через чадородие, если прибудет в вере. Знаете, оказывается, вера и дает нам спасение. Веру мы отдаем Богу все самое лучшее, то есть самих себя, всю свою семью, все мы отдаем только веру. Мы доверились Ему, что Он главенствует над нами, мы зависим от Него, наша жизнь благословенно зависит именно только от Его благословений. И тогда мы, конечно, готовы все Ему отдать. Веру мы благословляем детей, веру мы оберегаем своих детей – подобно тому, как родители Моисея оберегали Моисея. Они сделали корзиночку, а надо это опустить в воду, она что сплетенные, там зазоры есть, и куда вода попадет, они осмолились внутри, снаружи, покрыли асфальтом. Они все полностью обезопасили. Так вот, мы именно верою создаем, ну, не емкость, а как сказать, ну, ту корзиночку, давайте назовем корзиночку, которую осмолили нашими молитвами, оберегаем их, чтобы волны или воды этого мира не захлестнули их и так далее. Именно оберегаем, именно благословляем. Мне недавно попалась такая информация. У одной мамаши вот такое было. Сынишка у нее был 12-летний. У них ослик был, нужно было бы попасти. Он иногда пойдет пасти, а сам заскочит куда-нибудь, там свое дело сделает. И мать его всегда проклинала. Я, между прочим, мы с Вениамином Александровичем были в Грузии, вот в горе, где Сталин родился. Мы там по освещению работали. И вдруг мы такое обнаруживаем. Они все проклинают. Проклинают детей, проклинают соседей, проклинают и только проклинают. Они все в проклятиях живут. Вы знаете, наше сердце, это оно как прибор какой-то, оно что-то излучает. И слова наши, которые мы говорим, написано: «Жизнь и смерть во власти языка». Если я проклинаю, оно может все осуществиться в жизни. И вот мы создаем вокруг себя атмосферу или среду такую негативную, и она нас самих погубит. Мы там не устоим и не выдержим. И вот она вот послала его однажды опять пасти. Ну, он пришел на пастбище, сел на осла, на седло, и что-то неосторожно он упал. Ударился он головой о землю, о камень, и намертво умер. Ну, его прохожие подобрали, отвезли его домой, и мать теперь рвет волосы на своей голове. Чего ты рвешь? Надо было следить за своей речью. Надо жизнь своих детей доверять Богу и относиться к ним как к Божьему созданию. У меня одна же жена молилась, со слезами просила: «Господи, я не для того родила детей, чтобы они достались добычу сатане. Я их родила для Тебя». Их нужно всех довести. А без веры мы ничего не сможем сделать. Впрочем, спасется через чадородие. И не только себя спасет Ева, но и всех, которых она родила, чтобы было такое благословение. Когда мы читаем 11 главу, мы просто удивляемся, какая глубина в этой вере. Мы веру на сегодняшний день совершаем молитву над больными, над детьми, над брачущимися, над посвящением дома. И без веры мы ничего не можем сделать. И написано: и молитва веры исцелит болящего. Вы знаете, у нас такую вот неделя молитва была. Начиналась она в декабре и вошла в январь. Один у нас пожилой брат азербайджанец, он лет 40 с лишним, как член церкви, самый первый уверовал из азербайджанцев. Он больной такой, мне звонит, говорит: «Павел, заберите меня в собрание. Я хочу покаяться и хочу, чтобы вы меня прям в собрании помазали маслом. Ну, для исцеления помолиться». Ну, поехали, машина за ним привезли. Он вышел в центр, говорит: «Братья и сестры, я хочу покаяться. Я кого чем огорчил, я кого чем обидел. А я знаю, он там то к сестрам придирался, то у них не такая юбка длины, то у них вырез не такой, то рукав слишком не длинный, покороче. Но я ему подсказываю: наверное, вот и сестрички на тебя кое-кто в обиде, что ты, да, да, за все простите». Ну, все, он покаялся, вскользнулся на колени, очень сердечно покаялся. Это все то, что как мы молимся и об исцелении и так далее. Ну и он теперь вышел. Ну, думаю, один он вышел, на этом все. Нет, с ним еще вышло 8 человек. Или вместе с ним 8 человек. Но мы над всеми помолились. Мы уже начали мазать всех подряд. Они 8 стоят, а мы здесь втроем служители. И он молится, мы молимся. Только закончили, помолились собрание уже. Это день исповедания как раз был. Смотрю еще, говорит: а мы тоже хотим, чтобы над нами помолились. Ну, еще 7 человек встало. 15 человек за раз, мы прямо в собрании. А никто не видел. Спрашиваю, кто видел, когда помазание совершалось? Никто. Но обычно знают только те, которые домой приглашают, там молятся. А так откуда все знают? И вот мы на таком вот большом собрании вот ходим, мажем маслом, совершаем молитвы. На следующий день... День благодарения. Еще 10 человек просят помолиться над нами. И моя жена тоже встала. Мы ее, может, вели в собрание, под ручки держали. По ступенькам надо было опускаться. А у ней вот эти суставы тазобедренные, так она не может, еле-еле подручки провели. И тоже она встала для молитвы. Но мы еще на 10 молитв совершили. 25 помазаний за 2 дня. В Баку приехал на продолжение недели молитвы, думаю, там тоже побуду. Вот Виктор свидетель, наверное, ты был, да, в это время на собрании? 19 человек вышло с помазанием. А кто-то там выкрикивает: так неправильно, надо, чтобы сначала исповедание было. Ну, мы, конечно, у нас было исповедание, целое служение. Я говорю, ну, если есть какие-то конкретные вопросы, что-то утаенное, мы предоставим возможность, зайдем в комнатку, поговорим. Трое или четверо побеседовали, да, и серьезные беседы были. Нужно было это исповедовать. И вот мы 19 человек, один пресвитер с той стороны стал, а я с этой стороны. Промазали всех, вы представляете? Это потрясающая картина. Вы не представляете. Я не говорю о том, что все исцелились, но что происходило в наших душах и в наших сердцах, как вера охватила нас, как мы сроднились, какие мы стали близкие. Ну, на воскресенье уже, в субботу, по-моему, закончилась неделя молитвы, я в воскресенье поехал в Ивановку. Тоже у нас там, у нас 3 большие церкви, ну, около сотни, так, 8, 70, 110 там. Туда приехали, а там уже все знают. Там только ждут нашего, еще 19 человек встали. А потом еще 8. Я так посмотрел, мы, по-моему, 73 помазания совершили в течение недели. И причем на уровне церкви. Но торжество, которое пришло к нам, это нестандартное, такого не было. Вот оно как с неба. Вот помните, когда ангел приходил, возмущал воду. Там от людей ничего не зависело. Ангел пришел, возмутил. Дух Божий сошел и побудил к этому служению. А нам что? А нам только верить и ходить мазать. Но когда вот Баку сказали, а там, а были ли исцеления? Ну, откуда мы знаем? Вчера там помолились, сегодня здесь. Я пришел домой и рассказываю. А между прочим, когда мы помолились у нас, над женой тоже помолились, она идет и говорит: а вы не обратили внимания, что я никого под ручки не держу? Представляете, она моментально поднялась. Она пошла по ступенькам, то спускалась, где поднимается. И следующий день, целый день на кухне, не ляжет ничего, не кричит, не могу встать на ноги. И она мне, когда я приехал, говорю, меня там в Баку спросили, а кто-нибудь исцелился? Она говорит, ну я ж тебе, когда мы выходили из собрания, я ж тебе сказала, смотри, говорит, я не держусь ни за кого, иду смело, крепко. Я говорю, мне даже в голову это не пришло, чтобы сказать. Но что происходило в наших душах, в наших сердцах, это вопросы веры. Это такое жизненное. А вы знаете, какие все родные стали. Вот над кого руки возложили. Они нас как отцов родных принимают. Хоть пожилые, хоть молодые. Все. Молятся за нас. И мы, говорю, прям как воскресли из мертвых. Вот ангел Божий пришел, или Дух Святой, точнее, и возмутил эту воду в сердцах. Вот это все поднялось. Они поняли, что движение от Духа Божия идет. Надо выходить. И вот такую массу людей вот помазали. Это просто великое дело. Что делает вера? Я однажды в одном, вообще можно сказать, что вера относится к разряду драгоценностей. Апостол Петр об этом так и пишет. Я сейчас это напомню. Это, оказывается, не просто вера, как мы иногда можем сказать, просто вера, не просто вера. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру, по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Еще вера сравнивается с золотом, огнем испытываем. Она как драгоценна. Драгоценный золото, огнем испытываем. Бог нам такую драгоценность дал в руки, в душу, в сердце наше, раз она орган Духа. Мы можем везде, она всегда с нами присутствует, она с нами ходит. Вселюсь в них и буду входить в них. И так оно и есть. И Господь ходит вместе с нами, чтобы помочь нам ходить перед Ним правильно, качественную жизнь проводить и так далее. Вот мне однажды в одном словаре, по-моему, Бочинин, автор его, он выдержку такую написал, как Солженицын, какую оценку вынес нашим братьям-баптистам, которые сидели вот вместе с ним там в ссылке. Это, значит, Солженицын Алексей или Александр Исаевич. Он писал о баптистах в ГУЛАГе, его книга «Архипелаг ГУЛАГ». Вот он что сказал. Вера у них очень твердая, чистая, горячая. Она помогала переносить каторгу, не колебнувшись, не разрушившись душою. Все они честны, негневливы, трудолюбивы, преданы Христу. И дальше он написал, потому их решительно уничтожали. Такие люди никому не нужны, атеизму не нужны. Это крепкая, твердая вера. Вот я хочу сказать, чтобы вера Божья, она была в нас крепкая, твердая, чтобы она нас нигде не подвела и так далее. Верить – это значит доверять Ему. Почему? Я всегда делаю такое сравнение. Вот моя рука. Ну, какая у нее длина? 70, да, наверное, будет. Вот все, что на этом расстоянии, я все могу сделать. Это наш разум. Разум может, вот это охватить разум может. А вот до Василия Широбок я уже не достану рукой. Почему? Она короткая. Бога познать разумом невозможно. Поэтому Он дал нам драгоценную веру. А вера, она идет очень далеко. Она провидит, она все, она нас приближает к Богу. И мы должны, говорю, на это очень серьезно обратить внимание. Потому что разум человека не способен понять то, что находится за его пределами. Вот почему мы без веры не можем существовать. Потому что все вопросы, которые связаны с Богом, они за пределами нашего разума. Бог не ходит так, чтобы оставлять после себя следы, чтобы мы поняли его характер, почему он так, почему он так. Он для нас, есть такое выражение, трансценден, мы его не можем понять. Он выше всех наших представлений. Вот потому нам нужна вот эта драгоценная вера, чтобы понимать Бога во всех его действиях. Вера наполняет то пространство, которое отделяет человека от Бога. Я вот сейчас о сущности веры говорю, опять не о названиях веры, а именно в самом этом органе, что он в себе таит и что он делает. Наполняет то пространство, которое отделяет человека от Бога. Потому что увидеть то, что лежит вне человеческого опыта, или прозреть то, что прозреть невозможно в личной жизни, нужна концентрация всех сил человеческой личности. Вы знаете, человек напрягся, вот его разум дошел до этой точки. Написано, где кончается разум, там начинается вера. И вот эта вся сила наша, чтобы довериться Богу, вот мы здесь концентрируем все силы и знаем, что дальше мы не пойдем. Дальше святая святых. И нас вера водит туда. Она нас водит за те пределы, которые нам препятствуют это все сделать. Вера восполняет ограниченность разума. Вера ведет нас за завесу нашего опыта, нашей воли, нашего ума и наших чувств. Вера идет дальше. Вера есть вершина всего того, что существует в скрытой человеческой личности. Именно вера нас ведет, она весь вершина. И мы на этой вершине, знаете, вершина всегда одного цвета. Когда человек глубоко верит, доверяет Богу, он всегда одного цвета. Вершина, которая выше 4000, она почему одного цвета? Она всегда, снег на ней не тает, она всегда находится во льдах. Вот когда человек находится на этой вершине, на вершине веры, он всегда способен служить Богу. Он всегда одного цвета, у него всегда есть сила от Бога для того, чтобы совершать дело для Господа. Давайте посмотрим на Иисуса, сына Навина. Вот он провел по пустыне, 40 лет сам прошел, народ подошли к обетованной земле. И он делает воззвание к народу. Изберите ныне, кому служить. Он им перечислил. Вот наши отцы там за рекой служили богам иным. Вот мы сейчас, где находимся, боги аморейские, там боги египетские были. Он их, по-моему, три таких названия дал им. А теперь изберите вы, кому служить. Или Господу Богу, или вот этим всем богам. И не дожидаясь ответа, говорит, а я и дом мой будем служить Богу. Ну, я сразу вопрос задаю, ну, ладно, ты за себя можешь сказать, а ты за дом свой сказал, а дом твой, ты и жена, и дети, и внуки, и правнуки. Он после этого объяснения с народом, он умер, ему было 110 лет. Там даже и правнуки, и праправнуки, наверное, были у него. Как он мог наперед сказать вот такое благословенное слово, а я и дом мой будем служить Господу? Как он мог это сказать? Да без веры невозможно ничего сказать. Он настолько доверил свой дом Богу, он был гарантирован его ответами внутри через веру, что Бог так и исполнит. Вот как он верит, так и будет. Все возможно верующему. Даже Христос говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. А это был гигант веры. Он прошел 40-летнюю пустыню, он видел все чудеса Божьи. Его вера зиждилась не на каких-то там, а на фактах, который Бог творил через Слово Свое. Это был действительно гигант. Я вот говорил вперед немножко, что наше сердце – это излучающий сигналопередатчик. И каждый человек излучает благословение и проклятие, счастье и беду, добро и зло. Я помню, дядя Гриша, здесь его, может быть, кто-то знает или слышали, уже он давно отсюда уехал во Владимир, он там уже умер. Он говорит, мне однажды попалась книга такая интересная. что плохой человек, сосед ли твой или еще кто-нибудь, и всегда он так злостно к тебе относится. Важно, чтобы ты за него подумал хорошо, благословил его в своей душе, в своем сердце. И вы знаете, то, что наше сердце, вот если я благословляю, оно излучает подобно вот этому прибору, создается добрая атмосфера. Я помню, однажды Вадим в проповеди одной сказал на одной конференции, что одного мудреца спросили, как узнать хорошего человека. Он говорит, хороший человек – это не то, что он стоит за кафедрой, говорит, или кем он, за кого он себя выдает, а это та атмосфера, которая образуется в его присутствии. Вы знаете, благословенный человек, человек веры, вокруг него образуется правильная атмосфера, не негативы, не среда вот какого-то злого и так далее, а именно вот это благословенное. Оно излучает от него, и это излучение не видны, но как оно влияет на душу, это все очень хорошо понимается. Послание к Рим мы читаем: «Благословляйте, а не проклинайте». Почему нас Господь ведет именно к такому благословению, а не к проклятию? И мы должны для себя сегодня сделать правильный выбор. Или жить по вере, или мы просто покатимся. И вот твой выбор сегодня определяет твою жизнь завтра. Мы должны сделать этот выбор, чтобы завтра у нас было все правильно и все хорошо. У нас может произойти пробоина. Вот о некоторых верующих мы читаем: отвергнули совесть или веру и добрую совесть. Потерпели кораблекрушение в вере. Вы знаете, это бедствие. Если в вере мы терпим кораблекрушение, то можно книгу закрывать, страницы закрывать, и у нас ничего не поправится, если что-то в нашей жизни не произойдет такого, что может исправить наше положение. Один пожилой человек говорит: я в своей жизни испытал очень много благословений, очень много, не пересчитать. И мне кажется, это по одному случаю. Когда мне было 12 лет, я увидел одного незнакомца, он несет тяжелые сумки. Я подошел к нему и говорю: можно я вам помогу? Ну, он с удовольствием согласился, я взял сумки, отнес, куда ему нужно было, положил их. Он подошел ко мне, внимательно посмотрел мне в лицо и говорит: благослови тебя Господь, юноша. Ему 12 лет всего. И он говорит, это так врезалось в мою душу. Я до сих пор не могу забыть этих слов и его влияние. И мне кажется, все благословения, которые я испытал в моей жизни, благодаря этому незнакомцу. Мы призваны к тому, чтобы благословлять. Мы призваны распространить божественную атмосферу, которая поможет людям к Богу прийти. Когда они чувствуют холод какой-то внутри, что-то не та атмосфера, им очень трудно. Но когда это все божественно входит в нашу жизнь, тогда все хорошо. Я еще в заключение скажу один такой примерчик. Значит, один богатый человек обратился к мастеру по лодкам, который лодки ремонтирует и так далее, чтобы покрасить лодку. Она уже, видать, краска с нее облезла, нужно было покрасить. Ну и сам уехал куда-то в командировку. Ну, мастер по лодкам все лишние вещи с лодки вытащил, и он спереди тряпки там лежали. Когда он тряпки убрал, там вот такая пробоина. И он понял, что с этой пробоины далеко не уплывешь, а если уплывешь, назад не возвратишься. Но он прикинул, что ему заплатили за краску, но заплатили за покраску, заплатили хорошие деньги. Да, я заодно и это отверстие задел. Он клинышки забил, на клей посадил, зачистил и лодку всю покрасил. Ну, дети пришли, его забрали. И вдруг отец вспоминает, вот этот хозяин, что он забыл его, забыл ему сказать, что там пробоина есть. Он домой приезжает в волнении, говорит: где дети? Она говорит: да вот этот лодочник отремонтировал это, ну, покрасил лодку, она тоже не знает, что там пробоина. А говорит: где дети? Они, говорит, на этой лодке поехали ее испытывать и уплыли далеко в море. Он жене говорит: дети назад не возвратятся. Я забыл сказать мастеру, что там пробоина есть. Но к вечеру, к удивлению, смотрят, что-то появилось на горизонте. Ближе, ближе лодка, сыновья идут. Отец спрашивает: ну как вы поплавали? Говорит: папа, отличная лодка. Он сразу туда, где тряпками было закрыто это отверстие, он туда заглянул, убрал тряпки, там нету пробоин. Она вся заделана, вся исправлена. И он жене своей говорит: ты знаешь, вот эта пробоина, которую заделал даже без того, что я его просил, вот этот мастер, эта пробоина защитила наших детей исправленные. наши дети погибли бы. Они не смогли бы возвратиться назад. Мы должны его отблагодарить. Он богатый был. В сумочку насыпали эту тряпочную такую золотишко. И пришел к нему. Я, говорит, пришел с тобой рассчитаться. Заплатить тебе за починку лодки. А тот сразу не понял. Он говорит, вы мне хорошо заплатили сразу. Он говорит, я тебе заплатил за покраску. А вот теперь я хочу заплатить тебе за починку. И рассказывает ему, что я забыл тебе об этом сказать. А мои сыновья вот только приплыли. И если бы ты не задел эту пробоину, они бы погибли. Они бы не справились с этой пробоиной. Они поняли бы это слишком поздно. И так далее. Друзья мои дорогие, вера – это тот орган, который всегда должен быть на высшем уровне. Мы должны быть на вершине этой веры. Мы не должны ни в чем сомневаться. Мы не папы римские, которые до безумия докатились, которые не верят Богу ни одному слову. Что он, волшебник, что ли, по его слову все сотворится? Это просто, не знаю, фанатизм какой-то духовный. Что с этими людьми происходит? И какую они закладывают вот, проповеду о Христе? Что они, к чему их ведут? Что Библию надо теперь переписать? Да весь ислам только говорит, что ваша Библия исправлена, искажена, там нет ни правды, ничего абсолютно. Хотя никто не может доказать, где она исправлена. Покажите эти главы. И в каком году ее исправили? Например, Магомед пользовался той Библией, которой мы сейчас пользуемся. Она в его время уже была отпечатана, она нисколько не изменялась. Все говорят, что да, в то время при Магомете была хорошая Библия, а сейчас она уже искаженная и так далее. Во время Магомета уже Библия была переведена примерно на 15 языков. Кто мог собрать все эти Библии со всех стран, каждая страна свой язык, чтобы все это спрятать, а по всем этим странам раздать Библии искаженные и исправленные? Вот до такого абсурда доходит. Слово Господне на 7 раз переплавлено, подобно серебру, от земли очищено, в горниле. Бог стоит на защите своего слова. Мог ли кто-то из людей, вопреки Божьей власти и силы, эти все Библии собрать и ложные Библии пораздавать и все остальное? Он говорит, я бодрствую над словом моим. Это просто посягательство на божеский авторитет. Друзья мои, не название нас спасет. Мы стоим на хорошем пути. Это путь правильный в отношении верности Богу. Но жизнь наша должна соответствовать Божьим стандартам. Мы должны прилепиться к Нему всей душой через веру. Мы должны угодить Ему. Мы должны, подобно Енуху, ходить пред Богом. И тогда у нас все хорошо получится. Енух, когда ходил, он всегда представлял, что Бог видит его, что он наблюдает за ним. Он не пойдет туда, куда Бог не пойдет. Или что Богу не понравится. Он делал все то, что соответствовало его Божьим стандартам, его святой воле. И поэтому он себя полностью контролировал. Он проводил качественную жизнь. Он проводил правильную жизнь. И написано, и Бог взял его. Мы хотим все в небо. Пришествие Господне очень близко. Я скажу, почему оно близко. Вот мое личное понимание. Писание говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Но Господь такую деталь одну сказал. Дня, часа никто не знает. То есть мы ни день, ни час ничего не предвещаем. Но признаки его, которые он открыл, мы можем об этом говорить. Например, Даниилу было сказано, до Христа Владыки сколько седьмин. И сказано, откуда... Счет надо вести этих седьмин. Вот когда выйдет постановление, его Артаксерс, Долгорукий его называли, он издал приказ в 457 году до Христа Владыки, вот столько лет. А Христос Владыка где открылся? При рождении или при крещении? При крещении Отец Небесный сказал, это Сын мой возлюбленный. Раз Сын возлюбленный, это Владыка. Это Сын Божий, единородный. И вот это только при крещении, значит, плюс еще 30 лет, пока он до 30 лет дошел, это 487 лет. В это время уже Христос Владыка пришел. В Америке евреям запрещают читать книгу пророка Даниила, потому что они когда читают, слушай, приказ издан в 457 году до нашей эры, это известно. Вот седьмины, они кончаются в 30-м году нашего, так сказать, нашей эры. Так Христос уже пришел, уже 2000 лет прошло после того, как он открыт, и начали веровать. Так там запрет поставили, под анафему, под проклятие, если кто-то будет его читать. Слава Богу, что нам никто не запрещает, а мы напротив, держимся Писания и все остальное. Но теперь я скажу о признаках, которые Христос сказал. Вы помните, Господь проклял смоковницу? Это не случайно. На ней еще не время было собирать плодов, но Он сказал это. Смоковница – это символ или образ израильского народа. И когда они потеряли Бога, да еще кричали «распни его», да и распяли его, они как государство начиная с 70-го года, когда войска Тита разрушили до основания Иерусалим, государство Израиль перестало существовать. Но Господь сказал, когда вы увидите, что смоковница распускает листья свои, то знайте, что близко при дверях. В 1948 году образовалось государство Израиль. В 18 году, в 15 мая, исполнилось ровно 70 лет. Одни жизни наши сколько? Как мы сказали, 70, при большей крепости 80 лет. Скажите, уже 70 лет прошло, долго до его пришествия дожидаться? Мы не знаем, в первой стадии крепости или в высокой крепости, а если написано, не сократились бы те дни, не спаслась бы никакая плоть, может, еще Господь сократит. Вы чувствуете, что мы на пороге вечной жизни, на пороге пришествия Иисуса Христа. Нам нужно подтянуться, нам надо укрепить нашу веру, нам ни в коем случае нельзя колебаться, нам нужно приготовиться. Вопреки всему мусульманскому миру, вдруг Трамп объявляет столицу Израиля – Иерусалим. Боже мой, кто тебя толкнул на это дело? В Израиле сейчас переживает, кто же будет первосвященником. Есть такой Клёсов, по-моему, фамилия, ученый один, русский там в Америке. Он может определять по ДНК, ты с какого колена. Так вот, они вроде набрали с Иудина колено, потому что, то есть с Левина, да, потому что будет священник с Левина колено. Так вот, Клёсов проверил, говорит, четверо вообще с этого не с этого колена. Теперь уже шесть у них осталось, из которых они потом будут выбирать. Не знаю, по жребию, не знаю как. Почему так все сгустилось? Почему стали говорить о постройке храма? Почему стали думать о жертвеннике? Почему стали думать о жертвах, которые будут приносить, если это все не будет? Например, посольство уже американское, по-моему, находится прямо в Иерусалиме, в первую очередь. Вы понимаете, все так быстро исполняется, что мы даже в шок иногда приходим. И нам не рассчитывать на какие-то там годы. Мы абсолютно, говорю, ни дня, ни часа не знаем, но признаки, о которых сам Господь сказал, мы вправе сказать, что время подошло вплотную. Мы не случайно сегодня молодежи собрались. Мы собрались, чтобы утешиться верой общую, и нашу, и вашу. Чтобы нам друг друга вдохновить. Некоторые проповедуют, вот нечистота, в ад тебе преисподней. Боже мой, разве можно с кафедры в ад людей отправлять? Если даже согрешил, скажи ему слово утешения из Писания, что у него есть источник для мытья греха. Поднимай его из его состояния, а мы туда в ад отправляем. А вы думаете, Господь такой, да, за нас душу свою дал на смерть, и он нас, ага, нечистота, в ад тебе преисподней. Вот Писание говорит, если мы не сообщайтесь с блудниками, он говорит, не впрочем, с блудниками мира сего, иначе нам нужно было выйти из мира, но тот, кто считаясь или называясь братом, остается блудником. То есть грехи, которые не побеждаются, в которых они живут, им это нравится, вот это нечистота, конечно. А если мы спотыкнулись, даже мы когда в вечере участвуем, говорит, если недостойно участвуем, то наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Опять Господь для нас наказанием спасает нас, чтобы не быть осужденным с миром. Апостол Павел в Коринфской церкви нашел такие грехи, которые, говорит, в мире не творятся такие грехи, что у вас в церкви нашлось. Предать сатане возмождение плоти, дабы дух был спасен. Опять спасение. Вы представляете, вот мы и собрались для того, чтобы друг друга готовить к встрече с Богом, и мы не постыдиться лица Его, но чтобы туда войти и получить полную награду от Господа. Вы знаете, все, нам это все подвластно. Особенно вы молодые, память у вас идеальная. Вот я сейчас страдаю памятью, мне так трудно. А у вас такая память хорошая. Вы так можете в Слово Божие проникнуться. Вы можете быть пропитаны этим Божьим Словом. Оно вас научит всему. Оно вас оторвет от всего греховного. Оно вас приведет в то состояние, которое угодно будет Богу. И Он сам трудится над нами. Его жертва настолько велика, что Он не может от нас отказаться. Но напротив, стоит между нами и между Отцом. Ходатайствует за нас. Он говорит, мне поверил. Он исповедовался. Так написано, если исповедуем грехи наши, то, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши. Мы вот такие немощные. Пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали. Мы все равно согрешаем, спотыкаемся. Апостол Павел говорит, хочу делать добро, мне предстоит злое. Так что, ему тоже вас, что ли, его отправить? Ничего подобного. Господь защитил нас. То, что Его праведность стала нашей праведностью, наша греховная природа уже не может нас привести в этот ад. Господь заслонил ее собою. Поэтому будем утешать друг друга, и пусть Господь наш прославится во всем. Аминь. Помолимся мы, наверное, да? Давайте мы преклоним колени.